общий тон этих апологий одновременно и как бы извиняющийся, и доброжелательный по отношению к языческому миру. Робко, очень робко, потихонечку, не с грозным обличительством, не с тоном ветхозаветных пророков, а очень дружелюбно, с тем дружелюбием, которого, к сожалению, не хватает многим позже писателям церковным, в том числе и современным. Христианство относится к окружающему миру. Посмотрите, сегодня можем услышать, что некоторые люди путают даймона, который говорил Сократу, с демонами, называют Сократа бесноватым. Однако Иустин Философ совершенно спокойно говорит о том, что Сократ-то который был под воздействием духа, открывавшего истину, называющегося даймоном, как раз-то и разгонял демонов, заключенных в именах и в статуях, и в культе языческих богов на тот период. То есть Сократ действовал, по мнению Иустина Философа, словом, тем самым, которое среди иудеев потом воплотилось для нашего спасения. Вот откуда взята уже более поздняя фраза, что Сократ – это христианин до Христа. Не потому, что он действительно в полном смысле слова христианин, а потому, что Слово Божие действовало среди этого просвещенного мужа, хотя он был далеко от, так сказать, вот, прямого вот этого пути израильского богообщения и боговоплощения. А действовало Слово, неограниченное пространством, действовало и через него тоже. То есть, таким образом, апология вот эта, вовсе не отвергает того, что было создано. Да, мы безбожники в том смысле, что мы тех, кого вы считаете богами, но богами на самом деле не является, не можем считать богами, да и вам-то это не нужно. Вам-то тоже нужны боги настоящие, а такой бог только один. Это то слово, которое действовало, например, через вашего Сократа. Вот так вот, например, строится здесь апология. А если вы кого обвиняете в преступлении, может, там действительно были какие-то случаи, когда человек, преступник, прикрывался именем христианина, а потом говорил, вот что его там наказывают за убеждение. А потом изобличали его, например, в воровстве. Говорили, ну вот, посмотрите, среди ваших христиан оказался там вор. А он пишет, так вы исследуйте, мало кто себя назовет христианином. Разные есть люди. То есть тон, в общем, и доброжелательный, и требующий спокойного рассуждения и вдумчивого, так сказать, наблюдения за всеми явлениями. Это вот такое отношение к язычеству. В этом случае церковь стеснена. Она не то чтобы оправдывается, но она призывает к справедливости. Сама при этом высказывая достаточно справедливую, достаточно терпимую и спокойную, взвешенную оценку окружающих явлений. Надо сказать, что вот этот спокойный, рассудительный тон несколькими веками позже был на долгое время забыт. И когда христианство обрело привилегированное положение в Римской империи, тон отношения к языческому миру, к языческой философии древним философом резко сменился с позиции уже победившей исторически, я бы сказал так, идеологии. Многие христианские писатели стали высказываться о древней культуре достаточно резко. Конечно, они могли это делать на злобу дня, если язычество становилось препятствием для спасения. Но апологии здесь уже христианство не требовало. Апология потребовалась тогда, когда снова начались гонения. И все в предсоветское и в советское время повторилось снова. И снова появились писатели, которые стали объяснять сначала отступившей от церкви интеллигенции, а потом уже обезумевшим большевикам, что церковь не является врагом государства, что церковь будет всегда отстаивать свои принципы, но не ради разрушения, а ради созидания и так далее, и так далее. Вот передо мной характерная брошюра. Ну, здесь она издана так, в Троице Сергия Лавры была, а это сочинение студента Московской Духовной Академии, ныне священника Сергия Гордуна. Я даже не знаю, жив ли сейчас этот священник, но эта книга написана, эта работа написана, если не ошибаюсь, да, в конце 70-х годов. В конце 70-х годов. Я почему-то подумал раньше, знаете почему? Потому что как раз именно если над христианством, опять же, по-глупому и не слушая ответы, издевались до войны, то в 50-е годы появились такие шумные книги некоторых священников бывших или профессоров бывших, так сказать, раскаявшихся в своем богословском мировоззрении. Профессоров, таких как Осипов, только не этот, слава Богу, а другой был такой. Осипов, по-моему, еще был такой священник Дулуман, еще кто-то, не помню, ряд фамилий, которые опубликовывали в разных журналах советских, таких как «Наука и религия», и в другие, в этом «Настольная книга атеиста» вот каждый год выходила, если кто помнит, когда-то огромная такая, не ленились, и многие через это верующими становились, потому что узнавали о религии что-то, что только в «Настольной книге атеиста» можно было прочитать. Да, вот это было в 50-е годы, в хрущевское время. А вот и там одна, я почему вспомнил, одна из работ называлась «Почему я не верю в Бога?» Такой, значит, мужественный человек, который наконец-то решил свергнуть небеса со своего престола, с их престола. А вот эта книга называется «Почему я верю в Бога?» То есть это сочинение. Оно было, безусловно, ответом тому, значит, тому автору, где совершенно спокойно, рассудительно, пользуясь всеми данными науки современными, пользуясь цитатами ученых, которых в советское время объявляли неверующими людьми, пользуясь этим всем, автор показывает, что человек может быть вполне образованным, умным, вдумчивым, гражданином своего отечества и в то же самое время преданным Христу. Приводятся имена Пастера, Ньютона, Ломоносова, Менделеева, Флоренского, конечно, Луки Воина и Синецкого и, конечно, Блеза Паскаля. Вот. Приводится, например, цитата Эйнштейна, который говорит: «Моя религия – это глубоко прочувствованная уверенность в существовании высшего интеллекта, который открывается нам в доступном познании мира». То есть не настаивается на том, что Эйнштейн был христианин или иудей. Но он был человек, который без мысли о высшем существе не мог бы представить себе картину мира. То же самое мы встречаем у Циолковского, у Вернадского и прочих, которые, конечно, не являются в полном смысле православными и вообще христианами по своим убеждениям. Но, тем не менее, даже у них встречаются такие мысли. А вот что пишет Линней, Карл, кажется, его зовут, Карл Линней: «Вечный, великий, всеведущий, всемогущий Бог прошел мимо меня. Я не видел его в лицо, но я тут и там замечал его следы в его творениях. Во всех делах его, даже самых малых и незаметных, какая сила, какая мудрость, какое невообразимое совершенство». Кроме этого, конечно, мы можем вспомнить такие замечательные современные апологии христианства в разных, так сказать, касающиеся разных тем, такие как «Диалоги отца Свинцицкого». Вы знаете все эту книгу. Книга рекомендую, особенно экономистам рекомендую. Да, «Диалоги отца Валентина Свинцицкого» сдавать будете. Да. Прочитайте, пожалуйста. Книга построена по принципу вопросов и ответов. К священнику приходит неизвестный человек, видимо, молодой, и обрушивает на него все свои сомнения и претензии в отношении церкви, христианства, истины и мнимые, те, которые сам чувствует, и те, которые услышал или прочитал в атеистической литературе. И постепенно, рассудительно, уровень за уровнем, отец Валентин Свинцицкий разгребает его сомнения до тех пор, пока не убеждает его, что есть единая истина. Христос и единый путь, единственный достойный человека путь спасения. Также среди деятелей апологетики в советское время можно порекомендовать Фиолетова «Очерки по апологетике». Есть такая книга. Она интересна тем, что там используются современные научные исследования, открытия и также достаточно спокойно рассматриваются все проблемы, например, проблема эволюции. Все эти проблемы рассматриваются достаточно рассудительно. Ну, а мы с вами будем заниматься особым курсом. Я этот курс составлял сам. В этом курсе я следовал определенной логике. Вот хочу, чтобы вы поняли, что здесь мы будем проходить. Вот начнем мы с вами с такой важнейшей темы, которая называется «Смысл жизни». Начнем мы вообще с того, но это первая будет тема, но первый блок будет касаться чего? Он будет касаться того, каким образом можно подойти к религиозной идее и вообще к религиозной жизни не с точки зрения души, страдающей, жаждущей, ищущей, а с точки зрения пытливого ума. То есть мы будем пытаться как бы рассмотреть религиозный механизм. Здесь будут затронуты темы смысла жизни, веры, нравственности, смерти и бессмертия, соотношение науки и религии, соотношение религии и язычества, религии и магизма, а также крайних проявлений магизма, то есть сатанизма. И кроме того, мы будем с вами, мы поймем с вами, как можно неверующему человеку подойти к идее Бога. В общем-то, неверующему это нужно, нам это нужно, потому что нас окружают неверующие. Поэтому вот эта апологетика приобретает еще для нас практическое применение в смысле проповеди, в смысле умения ответить или себе на свои сомнения, или на сомнения окружающих. Правда, заранее говорю, что мы не побуждаемся в религии ответить на все сомнения. На все сомнения ответить невозможно. Это происходит постепенно. Это нельзя теоретически ответить. Затем мы рассмотрим, то есть мы будем рассматривать вот вопросы, касающиеся религиозной философии. То есть философии религии. Понимаете? Философии религии, психологии религии. Вот эти вопросы мы с вами рассмотрим. Я думаю, здесь есть вещи, которые затронут многих. Затем, зная, что наш человек долгие годы был поставлен в атеистические условия, а в наше время поставлен перед таким снова огромным выбором и между религией, магизмом, между бездуховностью, ложной духовностью, между разными религиями, мы попытаемся найти место христианства, вернее не найти, а определить, утвердить место христианства среди остальных религий. Посмотрим, какими принципами можно руководить. Поэтому здесь мы уже перейдем к следующему блоку сравнительного религиоведения. Затем, защитив христианство от неверия и выбрав его среди остальных религий, мы приглядимся к православию и посмотрим, чем православие отличается от двух крупнейших деноминаций – католичества и протестантизма. То есть здесь мы уже, так сказать, коснемся вот этой экклезиологии сравнительной. А кроме того, попутно мы будем отвечать на ряд очень до сих пор людей волнующих вопросов, касающихся истинных и ложных пророчеств, касающихся монашества и брака, проблем языка богослужебного, значит, церковно-славянского и русского, отношений к современным явлениям и так далее. Все это мы будем пытаться в какой-то степени решить вместе. Я буду предлагать вам, так сказать, некие формулы для осознания размышления, но, конечно, у вас, конечно, могут возникнуть определенные вопросы, темы, сомнения. Ну, а к концу полугодия, повторяю, у вас накопится определенный материал, появятся вопросы, и вы сдадите, напишите первую работу свою, это касается студентов, а для допуска ко второму семестру вы должны будете составить ряд вопросов для изучения во втором семестре. До 5 вопросов. Вот так я решил в этом году построить, а там как Господь благословит. Ну, время у нас есть. Поэтому еще минутку я дам на осмысление того, что сейчас сказал. И если есть вопросы к организации, если нет, я иду дальше. И мне еще, извини, и мне еще, конечно, понадобится доска. Мне нужно первое время будет рисовать. А то у нас... А, вот, пожалуйста, Сергей. Вот. Еженедельные, пока, если не совпадают, ну, с праздниками. По вторникам пятая пара. Да. С 4:30 до 5:50. А куда, наверное, сюда? Я там стану. Да, сюда. О, все. Здесь только пулемет поставить и обороняться. А? Мел здесь есть. Спасибо, положи. Спасибо, Господи. Вот, дорогие мои, вопросов нет пока. И мы продолжаем дальше. Мы идем дальше. Вы знаете, получается так, что есть среди всех вопросов, которые задает себе человек, есть вопрос для религиоведения, для религиозной философии фундаментальный. Этот вопрос, в общем-то, может поставить в тупик, а может вывести действительно к религиозному восприятию жизни. Вопрос этот звучит достаточно известно всем нам. Это вопрос о смысле жизни. Однако давно, вернее долгое время, этот вопрос не ставился так остро. Впервые этот вопрос поставили наши русские философы в конце 19-го, начале 20 века. О смысле жизни писали Соловьев, Флоренский, Бердяев. Но самое, мне кажется, Франк писал о смысле жизни. Но самая такая известная работа, это работа князя Трубецкого «Смысл жизни». Евгения Трубецкого. в разговоре о смысле жизни мы будем учитывать то, что мы прошли определенную, достаточно длительную советскую эпоху, где тоже говорилось о высоком смысле жизни человека. Знаете, было это где-то в конце 80-х годов. Телевидение провело такой эксперимент. Корреспонденты подходили к людям на одном из московских вокзалов и без остановки задавали им два вопроса. Они их спрашивали: скажите, пожалуйста, с какого пути отправляется электричка, ну скажем, до какого-то там, до Троицка или до Серпухова? Получали ответ, ну разный, с такого-то, не знаю, ну чаще всего получали, вот с этого пути. И тут же их спрашивали: скажите, а в чем смысл вашей жизни? И люди оставались, как правило, с открытым ртом. Потому что, и это все зафиксировано было на пленку, то есть полная растерянность. И вывод был сделан такой, что мы каждый день куда-то едем, а куда едем вообще, не знаем и не задумываемся. Этот вопрос о смысле жизни часто в светской аудитории подменяется именно вопрос. И поэтому на него получают самые разнообразные ответы. В советское время, например, очень популярно было говорить о том, что жить надо для того, чтобы познавать мир, для того, чтобы строить коммунизм, то есть строить счастливую жизнь, да? Для того, чтобы трудиться на благо общества. Человек, который более ориентирован на свою личную жизнь, будет говорить, что он живет ради семьи, ради детей, что жить надо для детей, для их будущего счастья. Это значит, он уже знает, что собственное счастье он не увидит, но хоть дети увидят. Да. Очень часто в бодрой такой литературе нашей писалось о том, что жить надо, чтобы жить. Надо просто жить и не мудрствовать лукаво. Наконец, в то время, когда на арену, так сказать, выходили тунеядцы и стиляги, они уже тогда провозглашали чуждый нам лозунг о том, что жить надо для того, чтобы наслаждаться. Тем самым воспроизводя старый слепок с гедонистических теорий. Что, Сережа? Подмена, я сейчас скажу. Подмена это заключалась в том, ты про это спрашиваешь, да? Подмена заключалась в том, что когда человеку задавался вопрос о смысле жизни, он воспринимал, да и по сей день любой обычный, не задумывающийся над религиозными вопросами человек, воспринимает этот вопрос как вопрос о ее задаче, о том, что я должен сделать в этой жизни. Как я ее должен прожить? О способе проживания. О задаче. О ее, о том, чем я именно должен заниматься. И здесь, наверное, нужно объяснить, что религиозная философия вкладывает в вопрос о смысле. И вот здесь нам помогает князь Трубецкой. Потому что он очень хорошо показывает, что вообще, когда говорят о смысле, говорят не о внутреннем содержании того или иного процесса, а говорят о том, какова его конечная запредельная цель. Итак, вопрос о смысле жизни, это есть вопрос о ее конечной цели. Приведу очень простой пример. Вот наши славные студенты православного университета поступили сюда на первый курс. Вот они проучились первый курс, второй курс, третий курс и так далее. И вот они закончили пятый курс, дали зачет по апологетике и могут теперь получить диплом. Получили диплом. Вопрос. В чем состояла задача учебы? том, чтобы получить определенные знания. В том, чтобы учиться. Хотя для некоторых, может быть, задача состояла в том, чтобы каким-то образом реализовать свою юность. Просто общаться, дружить, пьянствовать, танцевать, а может быть наоборот. Научиться духовному образованию, молиться, причащаться. Может быть и то, и другое вместе, попеременно. Да. Кто-то, может быть, нашел спутницу жизни в этом вузе. То есть это процессы все внутри. Внутри этой учебы. Но если я спрошу, а в чем смысл этой учебы? Как мы его только что определили, то есть в смысле конечной цели, то конечная цель учебы не в том, чтобы учиться, а в том, чтобы научившись где-то это применить. То есть, если студент экономического факультета пришел на фирму, где он теперь работает, на совместное предприятие, показал там блестящий, так сказать, результат. Сделал такой расчет, что фирма увеличила прибыль в 5 раз. И потом говорят этому студенту: слушай, как это у тебя так получилось? Мы здесь работаем 5 лет, я бы ни за что не догадался. Он скажет: вы знаете, я бы тоже ни за что не догадался. Но сегодня, когда я вечером молился, меня посетило видение. Я увидел, как нужно построить схему этого процесса нашего предприятия. А что за это такая молитва? Вот тут человек начинает реализовать: а вы знаете вообще, что такое православие? И все начинается снова. Таким образом, он учился не зря, он и экономистом стал хорошим, и урок духовности сам извлек и сумел его преподать. И вот на этой фирме Procter & Gamble, да, он реализовался как человек, осмысливший процесс учебы. Итак, смысл его учебы оказывается в том, что за пределами учебы. Смысл в философском смысле, смысл процесса за ним, вне его. Потому что это вопрос на самом деле о конечной его цели. Если кто-то когда-то с этим не согласится, скажите так: хорошо. Пусть для тебя смысл жизни так, как ты его понимаешь. Я спрошу, а в чем последняя конечная цель твоего этого дела? Это отдельно мы говорили. А если будем говорить о жизни, мы же говорим о смысле жизни, а тут начинается самое интересное, камень преткновения. Потому что вот человек, вот детство, отрочество, юность, зрелость, пенсия. Вот земная жизнь, от и до. Человек там пошел в школу, в институт, работать и так далее, и так далее. То есть у каждого внутреннего периода он был ребенком, чтобы стать отроком, он был отроком, чтобы стать юным, он был юным, чтобы стать зрелым и так далее. То есть каждый предыдущий участок или сумма предыдущих участков имеет выход и реализацию в следующем участке. Но если смертью физической обрывается земная жизнь, и человек действительно в полном смысле исчезает, то это означает, что сумма всех этих поступков и жизненных периодов равна нулю. И это значит, что смысл всей жизни отсутствует, потому что накопленное здесь, повторяю, для себя лично, это я передам детям, это если есть дети, если они захотят перенять, о себе ничего, ноль. Таким образом, конечная цель моей жизни равна нулю. Что, естественно, обесценивает и все, и каждый конкретный участник в целом. Вы еще, наверное, не поняли, как на самом деле грозно и как приговор звучит это. Что если смерть это все, то в жизни смысла нет. Какой же вывод? Что тогда надо делать? И вот, в отличие от современного человека, который просто уходит от этих вопросов часто, древние мудрецы, древние философы, греческие в основном, были честными в этом смысле. Они могли сказать, что в жизни нет смысла. В жизни нет смысла. Другие, это так, например, поступали скептики. Другие отвечали, смысл в жизни есть, но он непознаваем. Так отвечали стоики и делали такой вывод. Все-таки жить надо. Циники делали другой вывод. Поэтому, в общем-то, честному человеку и жить не стоит. Обратите внимание, многие философы древности кончали самоубийством не от отчаяния, что их философская система не нашла, так сказать, приверженцев или неправильно объяснила мир, а от того, что они честно приходили к тому, что в жизни смысла нет и жить не стоит. Что жить не стоит, циники, да. Последователи Платона, естественно, считали, что мир, что смысл жизни познаваем. Потому что все-таки Платон говорил о Боге. Смысл жизни для них был познаваем. А Платон, как и Сократ, это христианин до Христа, да? Если вспомнить апологии древности. Мы здесь увидели, что вопрос о смысле жизни, хочешь или не хочешь, пересекается с вопросом о конечности бытия. Ну а если брать те вопросы... Те ответы, которые мы только что вот упомянули из материалистического, а ныне светского мировоззрения, то на них, на всех можно найти как бы контрвопрос. Например, человек, который говорит, что жить надо, чтобы жить, можно сказать, но с таким же успехом, по факту того, что каждый человек умирает, можно сказать, жить надо для того, чтобы умереть. Когда говорят о том, что смысл жизни в человека в том, чтобы оставить после себя память в добрых делах и так далее. Можно сказать, во-первых, о том, что оставляет по себе память небольшое количество людей. Во-вторых, что часто оставляют по себе память люди недобрую. В-третьих, что часто о себе оставляют добрую память люди, которые совсем этого не заслуживают. И забвенными оказываются люди, которые заслужили, чтобы оставить добрую память. В-четвертых, для того, чтобы оставить по себе память, нужно, чтобы их тоже кто-то помнил, а этих людей может не оказаться. Если же говорить о смысле жизни, который реализуется в детях, то можно сказать, что при всей нашей любви к детям, которая есть естественная в животном смысле и благословенная в духовном смысле, значит, наша задача жизни, тем не менее... Дети также вырастут, умрут, и смысл жизни точно так же в глобальном измерении найти не смогут. Поэтому, когда человек, который не понял, в чем его смысл жизни, говорит, что мой смысл жизни в детях, он таким образом психологически просто переносит на будущее поколение свою так и неразрешенную проблему. Ответы правильные, но не на вопрос о смысле жизни. На вопрос о смысле жизни ответить очень сложно вне религиозного опыта. Итак, мы с вами пересеклись с вопросом о смерти и бессмертии. И следующей темой нашей будет уровни познания мира. На этом мы сегодня закончим.